Однако не относитесь с презрением к храму законодательства, ибо и он является народной святыней. Не презирайте ее из-за многочисленных торговцев и менял, которые щелкают кошельками и шуршат купюрами. Верьте только, что Христос сегодня поднял бы свой бич на них точно так же, как Он поднял на лживых законников иерусалимских. Верьте, что Христос почел бы долгом и сегодня очистить от торгующих храмы закона точно так же, как и храмы молитвы и науки. Однако Христос поднял бы свой бич и на торгующих святыни свободы слова. Сколько у нас говорят об этой святыне? Сколько ревностных сторонников у нее повсюду? Каждый день вы берете в руки газеты, храмы свободы слова. А разве не приходилось вам иногда сомневаться в святости этих храмов? Ведь и сюда чаще приходят не для служения святыне, но ради того, чтобы проворачивать торговые сделки и качать прибыль. Жрецами этих храмов часто оказываются те, кого не терпят ни в каком другом храме, и те, у кого нет ничего нового за душой, что можно и нужно сказать людям. Говорят через газеты о старом, делая это лишь за тем, чтобы обменять слова на деньги. И те, что появились только-только на свет и начали учиться, входят в этот храм и принимаются учить всех на свете, движимые суетностью и своекорыстием. И те, кому уже ничто не свято ни на земле, ни на небе, вдруг хватаются за святыню свободы слова, но поступают так только в расчете на одну лишь выгоду. И те, кто каждый день совершенно сознательно лжет в пасквилях и памфлетах, направленных против уважаемых людей, тем самым выпачкивают грязью святыню свободы слова, хотя в словесных восторгах и заявляют, что свободу эту защищают. Но это лишь вывеска, необходимая им, чтобы побыстрее и подороже продать свой товар. И все-таки, братья, не презирайте святыню свободы слова, ведь это народная святыня. Не презирайте ее из-за многочисленных торгашей и менял, которые превратили ее в товар и предмет спекуляции. Верьте, что сегодня Христос поднял бы свой бич и на них. Верьте, что Христос почел бы долгом и сегодня очистить от торгующих храмы свободы слова точно так же, как Он очистил храмы молитвы, науки и закона. Однако этим Он не ограничился бы, ведь еще много у нас и других мест, из которых святость вытеснена торговлей. Назову святость брака. Знаете ли вы людей, которые торгуют этой святыней? Может, они есть среди вас? Приведу примеры такой торговли. Некто спрашивает своего приятеля, «Чего бы сейчас ты хотел больше всего?» «Жениться», — отвечает тот. «Это вовсе не трудно. В Сербии известно женщин и мужчин поровну, так что без жены не останешься. Чем не невеста, к примеру, барышня Н? Красавица, образованная, и темпераментом вы схожи. Да будет тебе, — прерывает его наш жених, — сколько за ней приданного?» 10 тысяч, — последовал ответ. «А мне нужно 100 тысяч, так что кому-нибудь другому ее сватай». У этого господина, как видим, и вправду было одно желание, только не желание жениться, а без труда получить много денег. Жена и брак для него — вещи второстепенные и случайные. Для него главные деньги. Как и для торгующих в храме Иерусалимском, главным были деньги, а вера и молитва отодвигались на второй план. А вот еще пример. Некто спросил одну богатую госпожу, «За кого вы имеете намерение выдать свою дочь?» «За человека с положением», — был ответ. «Но видите ли, сударыня, люди с положением чаще всего в очках и со вставными зубами. Неужели вы употребите ваше богатство, чтобы с его помощью выдать дочь за подслеповатые глаза и гнилые зубы? В конце концов, жениху моей дочери не обязательно иметь положение, но он должен быть богат». «Богат? Вероятно, вы хотите сделать свою дочь несчастной. Подумайте, богатство будет жить с богатством, но в этом доме любовь не поселится. «Вы и вправду мечтаете о такой жизни для дочери?» Ответом было молчание. «Но, братья, не относитесь с презрением к святости брака. Не подвергайте сомнению его святыню из-за того только, что есть немало торгашей и менял, которые и ее превратили в предмет спекулятивных сделок. Сегодня Христос, и их изгнал бы тоже. Христос поднял бы свой бич и на всех торгующих святым понятием Отечества, на тех, кто пользуется его бедствиями и тяжелыми периодами, поспешно обогащаясь, на тех, кто собственное счастье строит на несчастье Отечества и наживает богатство на его бедности, на тех, кто в критические моменты истории поставляет в армию щебень вместо пшеницы и уголь вместо пороха, а сыновьям Сербии, защищающим родную страну, подсовывает испорченные продукты и гнилую одежду. В человеческом обществе торговля представляет собой нужное и оправданное занятие. Христос никогда не шел против торговавших тем, чем торговать разрешено. Вспомните, его ученики торговали рыбой, и он их за это не укорял. Однако он укорял их тогда, когда они спрашивали его, какова будет им плата за то, что они оставили свои дома и пошли за ним. Тогда он их укорял как людей, пытающихся торговать святыней, ибо настоящий последователь истины не спрашивает, сколько ему заплатят. Братья дорогие, торгуйте товаром, но не истиной, ибо если вы будете торговать истиной, Христос будет против вас, а когда Христос против вас, то с вами Иуда. Кого вы предпочитаете в союзнике, Христа или Иуду? Я вам предлагаю Христа. Торгуйте ножами, и лошадьми, и коврами, но не торгуйте людьми, ибо люди есть храмы, в которых обитает Дух Божий. Хотя подчас те храмы и запущены, и убоги, и сумрачны, все же в них хранится святыня, не предназначенная для продажи. Все люди – сыны царские, сыны Божии. Помните это, и не приступайте границ дозволенным в торговле. Иначе против вас будет Христос, а с вами Иуда. Выбирайте. Торгуйте пшеницей и рисом, но не торгуйте верой и святынями веры. Святыню нельзя измерить той же мерой, какой взвешивают пшеницу и рис. Торгуйте шелками и бархатом, но не торгуйте законами, ибо законы нельзя измерить той мерой, какой вы отмеряете ткань. Торгуйте по закону. Своей торговлей вы этим не повредите, но не торгуйте законом, ибо этим вы повредите законом. Торгуйте вином и хлебом, но не торгуйте любовью и браком. Если вы будете пытаться и любовь превратить в товар, то станете противниками Христа. Ибо Христос учил, что не хлебом единым жив человек, что ему для жизни нужны еще святыни, нужны идеалы. Я специально говорю вам об этом, мои молодые друзья. Если вы услышите высказывание против торговли и торговцев, знайте, что к вам и к вашему делу это не относится. Но до тех пор, пока вы не приступили порог храма какой-либо святыни и не стали торговать ею. Если вы где-нибудь услышите, а услышите наверняка, что для торговли нет ничего святого, знайте, что слова эти не восходят ни ко времени Христа, ни ко времени великих учителей и добродетели человечества, но принадлежат тем, у кого самыми прямыми предками могут быть торгаши из Иерусалимского храма. Если вы когда-нибудь услышите, а услышите наверняка, что в Сербии все святыни выставлены для продажи, вы понимаете это не как то, что они уничтожены, но как то, что унижены. Но поверьте мне, дорогие мои, каждая святыня может долго и терпеливо сносить унижение, ибо она бессмертна и переживет всех, кто ее унижает. Торгующие святынями умрут, но святыни останутся. Вспомните, и вера, и наука, и закон, и свобода слова, и брак святыни почитались народами еще в самые древние времена. Пролетели тысячелетия, многие народы сошли со сцены истории, но святыни стоят до нынешнего дня. Умерли миллионы торговавших этими святынями, но сами святыни живы. Поверьте моим словам, кто торгует святыней, тот наносит большее зло себе, чем святыне. Тот губит душу свою, затмевая святыню торговлей. Но святыне от этого ничего не делается. Если вам придет в голову торговать святынями, вспомните, что бич Христов, изгнавший торговцев и менял из Иерусалимского храма, занесен уже и над вами. Оставьте такие мысли свои, покуда бич Христов не опустился на вас. «Да как же тогда разбогатеть?» – спросит кто-то из вас, – «если не торговать святынями?» Мне известен один ответ на этот вопрос. Если торговля святынями – единственный путь к богатству, тогда искренне желаю, оставайтесь нищими. Аминь. Беседа 11. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Книга Притчи, глава 16, стих 17. Дни поражений забыть гораздо труднее, чем дни побед. Многие дни славы французы забыли, но седан они забудут не скоро. О многих победах русские и не вспоминают, но день поражения в бою при Цусиме вошел в вечные народные календари, и оттуда его так просто не вычеркнуть. Евреи все еще каждый год отмечают разорение Иерусалима, хотя победы Саула и Давида забыты. А сербское племя? Кому из сербов придет в голову ежегодно отмечать победу на Плочнике или на Волчьем долу? Никому. Эти дни победы не так известны всему нашему народу, как Видовдан, день поражения и гибели на Косовом поле. Поражение в Косовской битве 15 июня 1389 года мы, серби, увековечили искусством, верой и политикой. Косовской битве отведено центральное место во всей нашей литературе и особенно в поэзии. Художники и скульпторы черпают вдохновение в нашей великой национальной трагедии, которая и сегодня воздействует на сербов с неослабевающей силой. Вера наша увековечила поражение в Косовской битве, причислив косовских мучеников к лику святых, которых Церковь чтит и поминает на протяжении столетий из года в год, сделав этот трагический день значимее остальных. Наша политика относила и продолжает относить косовское сражение к национальным идеалам. Никакая значительная политическая деятельность в Сербии не была бы возможна, если бы не получала импульса или оправдания в этом событии. Видовдан мы чтим и как политическое событие, и как православное, но больше как политическое. Этот политический памятник имеет две стороны. Одну – светлую, и на ней написано «Политика единства», а другую – темную, и на ней написано «Политика разъединения». Представителем политики единства был царь-святитель. Представителями политики разъединения – были те крупные и мелкие провинциальные князья и воеводы, мрачные средневековые эгоисты и сладострастники, которым их собственные амбары и конюшни были дороже крепкого и мощного общенародного дома. Видовдан – самый выдающийся день сербской истории. Он видится лучше, чем любой другой. Это некая высочайшая вершина, откуда просматривается вся наша история. Но Видовдан поистине и день нашего страшного суда. Он вынес свой приговор всему тому, что последовало за ним, и тому, что ему предшествовало, и тому, что происходит в нашей истории сегодня. Этот день разделил нашу древнюю знать на две части – на героев, кто пожертвовал собой ради правды, и на трусов, что пожертвовали правдой. Этот день и сегодня как страшный суд для всех нас. Каждый год он приходит, разворачивая перед нами огромную картину, на одной стороне которой стоят герои и спрашивают нас: «А вы принадлежите к какой половине?» Отвечайте скорее, ибо может так случиться, что на будущий год мы не застанем вас в живых среди людей, но зато вы будете на этой картине, как и ваши предки, чтобы потомки знали, кто вы были. Отвечайте, какое царство выбираете?» И в нынешний год пришел Видовдан с той же картиной и с тем же вопросом. Что мы ответим? «Мы выбираем царство героев», несомненно, будет нашим ответом. «Мы собрались здесь сегодня, в день памяти, чтобы дать Видовдану такой ответ. Это наша клятва, что мы вместе с великими героями, и не только на словах, но и на деле». А теперь, после такого ответа, мы можем себе позволить вопрос, который представляет интерес не только для патриотов, но и для людей вообще, где бы они ни жили. Почему сербы столетиями страдают из-за несчастных средневековых предков? Почему нынешние поляки несут наказание за грехи безумного и беспринципного дворянства XVIII века? Но оставим народы и возьмем отдельных людей. Почему добросердечный человек страдает из-за недоброго предка? Почему сын должен терпеть поношение или изгнание своего отца? Кого-то по его грехам страшная болезнь довела до совершенной немощи. Так почему же его сын или дочь должны погибнуть от этой же болезни в отцвете лет, оказавшись без вины виноватыми? Кто-то растратил все свое состояние и покинул этот мир, оставив наследнику память о себе, соединенную с обязательством до конца дней выплачивать отцовский долг. Почему человек должен страдать всю жизнь, если ни в чем не виноват? Вы только представьте себе такую жизнь, единственная цель которой заключается в возврате долгов, какие наделали ваши предки. Этот вопрос всегда одинаков. Относится он к целому народу или к отдельному человеку. Но те, кто привык вырывать события из общего потока жизни, не находят на него ответа и рассматривают такие страдания сами по себе, без всякой связи с жизнью. Однако, такое можно осмыслить только с учетом взаимосвязанности единичного и целого. Тогда страдание окажется либо наказанием, либо лекарством. Но как может человек расплачиваться за грех, совершенный кем-то другим, будь это даже отец или сын? Как можно лечить раны одного поколения на теле другого? Разве это не абсурд? Будем считать, как считает христианство, что жизнь одного человека – только часть более высокой жизни, а все люди составляют единый живой организм, как части нашего тела составляют целое тело. И тогда станет понятно, почему потомки страдают за грехи предков. В потомках продолжается одна и та же жизнь человечества, как в ветвях и листьях жизнь одного и того же дерева. Жизнь продолжает собственную жизнь, а потому не спешит ни в чем. Не спешит все свои действия показать на той или иной своей части, то есть не исполняет все целиком, только на одном человеке. Не завершает всего того, что на нем начинает, а делает это на его сыновьях и внуках. Грехи, которые не были искуплены тем, кто их совершил, искупают его родные, близкие друзья или потомки, вместо него им приходится страдать здесь, на земле. Жизнь не успевает. Слишком коротко отпущенное человеку время – 60-70 лет. И потому жизнь не успевает каждому на этом свете воздать по заслугам. Но жизнь продолжается и тогда, когда человек умирает. Жизнь продолжает жить и продолжает начатую свою работу. Поэтому на вопрос, почему сын страдает за грехи отца, мы можем ответить просто. Потому что жизнь отца и жизнь сына составляют одну, которая в отце проявляется как грех, а в сыне как страдание за грех. В отце причина, а в сыне следствие. Или по-церковному, в отце падение, а в сыне искупление. Поэтому, когда христианская церковь учит, что весь род человеческий страдает за грех первого человека, прародителя нашего, и говорит, что Христос страдал и распят был за чужие грехи, она не утверждает ничего, что бы противилось законам природы или нашему повседневному опыту. Своим учением о грехе и искуплении Церковь христианская учит единству рода человеческого. Все отвечают за одного, и один отвечает за всех. От греха одного человека страдают все, и от греха всех страдает один. Это такое частое явление, что его можно наблюдать повсюду в истории человеческой, куда ни взглянуть, и в прошлом, и в настоящем. Из-за греховности народных вождей страдали целые народы, а от глупости и дикости народа часто страдали и самые замечательные вожди. Всеобщая история – доказательство тому. Но история нашего народа, для нас, сербов, самое сильное доказательство, ибо это и наш опыт. Наша история, которую мы знаем лучше всего и которой всего больше верим, доказывает нам, один народ есть одно тело, которое страдает вместе с отдельными своими членами, и наоборот, отдельные здоровые части тела не могут не страдать, когда остальное тело разлагается от болезни. Позвольте, по случаю нынешнего Видовдана, напомнить нашу историю. Однако не так, как рассказывают ее нам ученые-историки, но так, как в моменты тишины и одиночества нашептывает земля, на которой мы наследуем предкам. Однажды на рассвете, с тех пор много было рассветов, будто тихий разговор послышался. Разговаривали горная гряда Шар-Планина и Дунай-река. Спросила Шар-Планина у Дуная: «Отчего так тихо около тебя, глубокая река? Отчего такое необычное затишье? Давно не видно, чтобы римские цезари отдыхали от побед на твоих берегах, остывали от войн в прохладе твоих вод. Давно я не вижу, чтобы воды твои окрашивал кровавый пурпур. Отчего такое затишье?» Дунай-река отвечает: «Глубокое затишье, высокая гора, настало здесь от того, что римских цезарей теперь нету, а их легионы, павшие на моих берегах, поросли травою. Но я не верю, что так будет продолжаться долго. Как-то раз радуга, которая выгнулась прямо надо мною, предсказала, что скоро меня посетит какой-то новый народ. А теперь, высокая гора, скажи мне, что видишь ты? Мы несколько столетий не разговаривали. Возвратился ли к тебе Александр Македонский с востока? Цветут ли Афины, о которых говорили мы в последний раз?» «Александр уже никогда не вернется ко мне», — ответила Шар-Планина. «Отцвели Афины, и в прахе афинском лежат их боги и люди. Увял и Рим. А сейчас я вижу, отцветает на Босфоре град Константина, вознесенный до неба великолепием и хвастовством, но низвергаемый оттуда злом и бесчеловечностью. Взгляни, кто-то приближается к тебе. Должно быть, это новый народ, твое ожидание и твоя надежда. Что ему предопределено на этой земле? А новый народ достиг берегов Дуная и переправился через него вместе со своими стадами, вместе со своими богами, вместе со своими светлыми надеждами на будущее».